Вдруг у Канмина в ухе голосом представителя штаба ожил подключенный к радиостанции в кабине крошечный наушник.
«Цели приближаются. Всем судам приготовиться открыть огонь. Конец связи».
Сплошные облака, затянувшие луну, погрузили поверхность океана в темноту, но над горизонтом на севере появилось зарево, подобное тому, которое каждую ночь было видно на базе в той стороне, где находился город. Кан Мин посмотрел в бинокль, и какое-то время ему казалось, что он видит перед собой залитое огнями побережье. «Мы выдвинулись слишком далеко вперед», — воскликнул капитан третьего ранга, опуская бинокль и бросаясь в кабину. Заворчали ожившие двигатели, и шхуны легли на обратный курс. Зарево на севере разгоралось, и вскоре огни побережья на горизонте уже можно было различить невооруженным взглядом. Теперь уже были видны отдельные корабли.
«Внимание всем судам!» —
снова заговорил голос в наушнике Канмина.
«Боевой строй неприятельских кораблей не изменился. Действуйте в соответствии с первоначальным планом. Конец связи».
Канмин понял, что теперь командование флотилии перешло к нему. Если все пойдет так, как и предполагалось, нужно будет только дождаться, когда крейсеры, идущие во главе неприятельского флота, окажутся непосредственно перед рыбацкими шхунами, и тогда можно будет отдавать приказ открыть огонь. Осталось сделать только одно — все надели спасательные жилеты. Вражеская эскадра приближалась быстро. Когда отдельные корабли стали различимы невооруженным глазом, Карл Мин принялся выискивать назначенные цели. «Это же Карл Винсон!» — вполголоса воскликнул капитан третьего ранга. Вероятно, силуэт грозного корабля отпечатался у него в памяти еще со времен учебы в военно-морском училище. Он перевел взгляд на Кан Мина, и у него в глазах сверкнул красноречивый вызов. «А теперь посмотрим, на что ты способен». Кан Мин стоял на носу шхуны, молча наблюдая за стремительно приближающимися кораблями. Огромные яркие пятна света от прожекторов неприятельских кораблей беспорядочно плясали на поверхности моря. Время от времени какой-нибудь луч выхватывал на мгновение рыбацкую шхуну, отбрасывая от нее длинную тень, но надолго на ней не задерживался, уходя дальше. По-видимому, крохотные суденышки не привлекали никакого внимания. Огромный флот заполнил все поле зрения. В лунном сиянии и свете ходовых огней были отчетливо видны два шедших во главе соединения крейсера. Шесть эсминцев сопровождения по обе стороны казались черными силуэтами, а огромные туши трех авианосцев в середине боевого порядка отбрасывали на поверхность воды громадные тени. Моряки на шхунах услышали резкий, быстро нараставший пронзительный свист. Этот звук раздирал слух, казалось, само небо рвется пополам. Задрав головы, моряки увидели четыре истребителя, пронесшихся над ними, после чего послышался накатывающийся струй кильваторной струи, рожденный этими огромными стальными кораблями, рассекающими волны. Мимо прошли стройные белые крейсеры, следом за ними серо-стальные эсминцы, которые, хоть и меньше размерами, казались больше крейсеров, поскольку находились гораздо ближе. Надстройки ощетинились обилием всевозможных антенн, на палубе можно было различить людей. Вскоре перед шхунами показались авианосцы, частично заслоненные эсминцами. Три плавучих острова с ядерными установками, три смертоносных железных горы. Трудно было поверить в то, что эти громады являются творением человеческих рук. Для тех, кто находился на рыбацких шхунах, это зрелище казалось фантастическим, будто они очутились на незнакомой планете, поверхность которой была покрыта огромными стальными замками. Кан Мин взял крошечный беспроводной микрофон, закрепленный на воротнике, и два бойца рассвета, все это время остававшиеся в трюме, сняли брезент, закрывавший орудие, выпускавшее шаровые молнии, заняли свои места и направили его на проходящий мимо крейсер, следя за ним пусковой направляющей. «Всем орудиям! Открыть огонь!» — тихо произнес в микрофон Кан Мин. На конце направляющей показалась первая шаровая молния, затем вторая, третья, и вот уже целая цепочка огненных шаров с раздирающим слух треском понеслась над водной гладью, озаряя ее мерцающим голубоватым электрическим сиянием. Шаровые молнии неслись с пронзительным свистом над самой поверхностью, оставляя за собой длинные хвосты. Они изящно обогнули корму первого эсминца и нос второго, направляясь к крейсеру. Цепочки грозовых шаров, выпущенных в неприятельские корабли остальными рыбацкими шхунами, издалека выглядели яркими светящимися лентами. Ионизированный пролетающими шаровыми молниями воздух образовывал сияющий след. Светящиеся ленты, выпущенные шхунами, сходились к своим целям, сплетаясь в огромную паутину, в центре которой находились неприятельские корабли. Все были уверены в том, что вот-вот станут свидетелями великого события в истории войны на море. Однако в тот самый момент, когда первая партия шаровых молний, казалось, уже должна была поразить цель, их траектории изменились, словно отраженные гигантской невидимой рукой. Одни грозовые шары взметнулись вверх, другие нырнули в воду, третьи отвернули в стороны, огибая цели с носа и кормы. И когда отраженные шаровые молнии подлетали к другим кораблям, находящимся поблизости, происходило то же самое. Все до одного неприятельские корабли были словно накрыты огромным стеклянным куполом, проникнуть в который шаровые молнии не могли.
«Электромагнитное поле!»
Это было первым, что пришло в голову Канмину. То, что бесчисленное количество раз являлось разработчиком оружия на основе шаровой молнии в кошмарных снах, теперь, наконец, произошло наяву.
«Всем орудиям прекратить огонь!» — крикнул Канмин. «Уничтожить оружие!»
На борту всех шхун командиры расчетов нажали красную кнопку на орудиях, выпускающих шаровые молнии, после чего вместе с остальными членами экипажа сбросили их в воду. Вскоре из глубины донеслись приглушенные звуки взрывов. Поверхность океана забурлила, шхуны закачались на волнах. Полюса сверхпроводниковых аккумуляторов, обеспечивавших электропитание орудий, были замкнуты, и они взорвались, подобно глубинным бомбам. Выпущенные рыбацкими шхунами потоки шаровых молний были отклонены одновременно. И вот теперь в воздухе над неприятельскими кораблями парило большое облако грозовых шаров ввиду отсутствия целей, сплетающих своими огненными хвостами светящийся ковер. Постепенно их шум переходил из однообразного свиста в беспорядочное гудение и пронзительные стоны. Кан Мин увидел вспышку орудийного выстрела на эсминце, но только краем глаза, и когда снаряд поразил флагманскую шхуну, он смотрел прямо перед собой, на море, где упавшие в воду шаровые молнии продолжали тускло светиться, подобно стайке резвящихся рыбешек. Раскаты выстрелов участились, и вокруг маленькой флотилии поднялись столбы воды. Через 3 минуты огонь прекратился. К тому времени из 50 рыбацких шхун 42 были уничтожены. Суденышки были такими крошечными, что даже не тонули, а просто разлетались на куски от прямых попаданий мощных снарядов. 8 оставшихся на плаву шхун оказались замкнуты в кольце прожекторов, словно горстка актеров, вышедших на поклон публике в конце этой трагедии, сыгранной на океанских просторах. Выпуская свою энергию в виде электромагнитного излучения, шаровые молнии очень скоро погасли, оставив после себя только ионизированный воздух, светящимся пологом, накрывший эскадру. Воздействие излучения на океан покрыло его густым белым паром. Отдельные шаровые молнии-долгожительницы медленно уплывали прочь, их звуки становились все более слабыми и призрачными, подобно одинокому голосу сирены в тумане, принесенному издалека ветром. До сих пор никто не знает, как противник узнал о существовании оружия на основе шаровых молний и как создал систему защиты от него. Но были кое-какие наводки. В прошлом году на полигоне на юге страны шаровая молния, выпущенная из орудия, не перешла в квантовое состояние даже в отсутствие наших наблюдателей, что означало присутствие еще какого-то наблюдателя.